Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Сергей Калашников, первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте от частного к общему перейдем. А частные – это ваши персональные карьерные изменения, насколько я понимаю. Вы были депутатом Государственной Думы трех созывов, потом вы стали, значит, сенатором в Совете Федерации, а теперь снова возвращаетесь в Госдуму. Как это вы сами трактуете?
Ну, во-первых, это решение либерально-демократической партии, к которой я принадлежу.
Так.
А с моей личной точки зрения, это важный момент, связанный с тем, что формально я перехожу на практически ту же должность, что я занимаю в Совете Федерации. В Совете Федерации первый заместитель председателя комитета по экономической политике, а предполагается, что я займу пост первого заместителя председателя комитета по экономике, промышленности и связи.
Так.
То есть то же самое формально. Однако, на мой взгляд, и решение партии, и мое решение связано с тем, что Государственная Дума, формально будучи абсолютно симметричной Совету Федерации по функциям,
так,
на самом деле, конечно же, отличается по функциям, и возможности действительно реально влиять на текущую позицию правительства, реально влиять на текущие процессы у Государственной Думы значительно больше.
А за счет чего это происходит?
За счет того, что Совет Федерации, он практически получает уже принятые законопроекты.
Его надо формально одобрить.
И для того, чтобы окончательно поставить знак качества, одобряет их. Угу. За мою бытность 5 лет сенатором только на моей памяти 3 или 4 раза Совет Федерации создавал согласительные комиссии, не согласившись с решением Государственной Думы. Тогда, когда по многим законам, конечно же, у сенаторов были очень серьезные и замечания, и другое видение ситуации и так далее. Формально сенаторы могут с самого начала так или иначе принимать решения в обсуждении закона. Но это скорее декларация, чем практика. А практика реальна, что реальное законотворчество, реальное изменение тех или иных инициатив правительства, реальное влияние на текущую политику – это все-таки в Думе. Сам процесс подготовки к первому чтению, содержательный, диалог с правительством и заинтересованными экспертами,
так,
оно все дает больше возможностей.
Но ведь все равно же институты формируются людьми, поэтому, ну, скажем так, это то, что парламент, фактически, вы говорите, я понимаю, так, место для дискуссии, чтобы не говорили другие,
в большей степени, чем Совет Федерации.
Да. Потому что как бы так традиционно сложилось, или просто все зависит от того, кто возглавляет ту или иную палату?
Нет, ну, конечно, мы помним крылатое выражение, что парламент не место,
конечно,
для дискуссии.
Конечно, я поэтому и вспомнила.
Ну, этот человек, хоть и является руководителем «Единой России», но не является руководителем умов. А что касается самих институтов, то, конечно, мнение правительства, которое полностью ассоциируется и вообще приравнивается к мнению парламентского большинства, в том числе и в Думе, оно кажется неопровержимым. Но я, человек, который работал в правительстве, однозначно могу сказать, что и когда идет согласование тех или иных законов в правительстве,
так,
там тоже неоднозначная реакция. И только в Думе можно использовать разные позиции, найдя более оптимальный путь, оптимальное решение. То есть я хочу сказать, что в данном случае тот факт, что все-таки в парламенте есть оппозиционные партии, ну, позволяет как бы шире провести обсуждение тех или иных проектов.
Тогда возникает следующий момент. У нас же в 2021 году выборы в Государственную Думу, и сейчас, как сказали, единый день голосования фактически был такой генеральной репетицией федеральной кампании. Вот у вас есть, как у опытного парламентария, мысли о том, а как действительно может поменяться парламент, и может ли, самое главное, то есть есть ли для этого предпосылки?
Ну, на самом деле, я думаю, предпосылки есть. Ситуация в стране очень неоднозначная, в том числе и в политическом плане. Победа «Единой России» вот в выборах 13 сентября 2020 года, она у многих вызвала недоумение, потому что известно, что замеры общественного мнения показывают несколько другое отношение к «Единой России». Поэтому, ну и непрекращающиеся выступления социальные, тоже тому показатель. Предпосылки есть, но я не думаю, что выборы 2021 года существенно изменят политическую картину.
Существенно изменит политическую картину. Это интересно. Так, есть от наших слушателей сообщение. Я только оно куда-то укатилось. Ладно, пока я его найду. По поводу деятельности уже в Государственной Думе. Вообще, есть ли перспективы у предложения Дмитрия Медведева, который говорил, давайте подумаем над реализацией идеи минимального гарантированного дохода для россиян? Почему вас спрашиваю? Потому что вы по экономике. Специалист по экономике.
Ну, я и бывший министр труда, и председатель комитета по труду и социальной политике двух дум.
Вот.
Ну, я думаю, что у этого предложения нет перспектив.
Потому что его высказал Дмитрий Анатольевич Медведев?
Никоим образом.
А что?
Дело в том, что это нет никаких объективных причин, скажем так, реализовать эту идею. Номер один. Нигде в мире она не реализована.
Пилотный проект какие-то есть?
Пилотный проект есть в Финляндии.
И в Швеции,
и в Испании.
А, в Испании, да, прошу прощения.
Причем это совершенно разные пилотные проекты, потому что там разное понятие вкладывается, что такое гарантированный доход.
Так.
Но я еще раз повторяю, это пилотный проект, который в Испании практически уже выдохся, а в Финляндии вот-вот выдохнется. Даже очень богатые страны не могут себе это позволить, раз.
Угу.
А во-вторых, конечно, возникает вопрос, а зачем? Дело в том, что одно дело дать гарантированный доход тем, кто сам заработать не может. И тут понятно, общество не может позволить, чтобы люди умирали от голода. И совсем другое дело дать всем. То есть получат все наши миллиардеры, получат все наши миллионеры. Ну, вопрос возникает, зачем? Ну, зачем им этот гарантированный доход?
А я вам поясню. Вот смотрите, когда был карантин, и мы же с вами тоже по удаленке общались в эфире, как раз обсуждали вот эти вот частичные, их назвали вертолетные деньги от президента. Сначала малоимущим действительно там какие-то суммы рублей, потом всем там по 5 тысяч, по 10 тысяч рублей. Да, я тоже получила, хотя я, слава богу, не малоимущий человек. Вот. Но это было приятно. Вот государство действительно, купите детятки что-нибудь. По поводу дохода базового, я помню, как это, значит, декларировалось за границей. У людей не будет паники, что им не на что прожить в следующий месяц, и тогда у них мозги будут несколько иначе работать. Они вдруг смогут, может быть, заняться тем, чем давно хотели.
Вот насчет того, о чем задумаются люди,
да,
имея гарантированный доход.
Так.
Ну, во-первых, я хочу оговориться, что этот гарантированный доход должен обеспечивать относительно приемлемую жизнь, даже не нормальную, но приемлемую. Чтобы я не беспокоился о своем завтрашнем месяце, я должен гарантированно получить столько, сколько мне необходимо для жизни. Так ведь? А это уже
это
не
разные
маленькая,
оценки.
Это уже не маленькая сумма.
С точки зрения государства, сколько
случае,
МРОТ у нас? 12 тысяч рублей?
Но МРОТ – это не гарантия нормальной жизни.
И минимум прожиточный это тоже не гарантия.
Вы же это все минимальные стандарты – это стандарты выживания. Это не средние стандарты, на которые должно ориентироваться государство. Но самое главное не это.
Так.
Мы имеем огромную практику,
так,
когда люди получают гарантированный доход, и не называя это так.
Пособие.
Это различного рода мигранты, определенные социальные группы в разных странах.
А, я поняла, о чем вы говорите.
Я задаю вопрос. Рвутся ли мигранты к станкам, к уборке улицы и вообще к тяжелым работам?
Свои-то рвутся все равно.
Нет, одну секундочку. Откуда у нас потребность в гастарбайтерах в России? Потому что как раз свои... не хотят идти на эти работы.
А я вам
а если
скажу...
при этом они еще будут иметь и гарантированный доход, так уж точно не пойдут.
Сергей Вячеславович, а у меня на это есть как раз пример сегодняшнего разговора буквально час назад в эфире с Дмитрием Иониным, членом комитета Госдумы по транспорту и строительству, да, который сказал как раз вот по теме Марат Хуснуллин констатировал нехватку рабочих на российских стройках. Он говорит, во-первых, строительное лобби, которое платит копейки, а во-вторых, свои просто, своим надо платить больше. Не потому что они не идут, они лодыри, а потому что им надо платить больше, а бизнесу невыгодно платить больше. То же самое с государством. Ваши коллеги объясняли, почему у нас небольшое пособие по безработице, исключая период карантина. Потому что людей надо стимулировать идти.
Это вот, концепция.
Это концепция. Нет, вот, пожалуйста, мне сейчас пришли, вот сегодня лично мне пришли алименты на ребенка 3600 рублей. Это как бы понятно, ну, это формальность, безусловно, формальность, вот. Но я же понимаю, что я не воспринимаю эти деньги как единственные деньги, на которые я там должна себя прокормить и ребенка прокормить. Нет, конечно. Формальность, формальность. Вот у государства точно такой же подход, разве нет?
Нет. Государство не может себе позволить такой подход. Вот, например, то, что, ну, если вы позволите, личный ваш пример я проанализирую.
Давайте.
Вот если подходить формально к решению проблемы, что второй родитель, независимо от его положения, должен принимать участие в содержании ребенка,
так,
то согласитесь, что 3000 – это вообще ни о чем.
Конечно, ни о чем.
Вообще ни о чем.
Естественно, это один раз в магазин сходить.
Таким образом, декларируемая задача, а заставить другого родителя принимать участие, она государством не, в данном случае не решается. Формальный подход, вроде бы мы все, что нужно, сделали, там 16-25% и так далее, да, и дальше хоть не расцветай.
Так,
так вот это безответственное государство. Государство, поставив задачу, что второй родитель должен обеспечивать, принимать участие в обеспечении ребенка, должно создать систему не формального побора с минимальной заработной платы, а систему принуждения к труду и соответствующего изъятия для того, чтобы человек действительно воспитывал тех детей, которые он не воспитывал, а содержал тех детей, которые содержат. Это вот как раз детские пособия, так, алименты. Они как раз богаты вот таким, ну, скажем так, формальным подходом.
50 рублей в месяц, это же недавно совсем отменили, конечно.
Формальных подходов чиновника,
так,
к поставленной большой социальной проблеме государства. То есть государство подменило государственное решение каким-то таким фейковым решением какого-то чиновника.
Хорошо, но мы же пересматриваем. Я просто пытаюсь понять, как бы с точки зрения государства, как оно оценивает, а сколько людям надо денег. С одной стороны, стимулируя их труду дальше, да, может быть, безусловный базовый доход, он провоцирует тунеядство, грубо говоря. Кто-то скажет так.
Провоцирует.
И провоцирует тунеядство. Но есть люди, которые вообще ничего не получают и умудряются ничего не делать. Я вообще удивляюсь, как такие люди живут на планете Земля, честно говоря, за счет чего, самое главное. Вот. Но, с другой стороны, есть же объективные показатели, как то. Достойная оплата труда, чтобы у человека были удовлетворены базовые чувства безопасности, как то, крыша над головой, одежда, что там еще, еда, конечно же, и растить детей.
Безопасность, уровень жизни, еда.
Вот, вот. Но этот уровень жизни, он разный.
Совершенно.
И с точки зрения государства, вот здесь основополагающее что? В базе дать или минималку формальной, как мы с вами сейчас говорим, а он потом пусть сам крутится.
Государство, задача создать систему социальных гарантий. Вот создать определенную систему, чтобы тот, кто хочет, мог заработать сколько хочет, ну, в разумных пределах, а тот, кто не хочет зарабатывать, с голоду не умер бы, но и, мягко говоря, и жил бы не очень хорошо. Это задача государства. Задача государства не дать. У нас это потребительское отношение государства.
Патерналистское, скорее, да.
Да. Задача государства – создать мир, создать систему, в которой человеку комфортно было бы жить. Вопрос, а кто такое государство?
Мы с вами, мы можем с вами сказать, мы с вами, государство.
Один маленький момент. Я думаю, многие люди с этим не согласятся.
Так.
Государство – это, с одной стороны, вы совершенно правы, власть в Российской Федерации принадлежит, вся власть, полнота власти в Российской Федерации принадлежит народу,
так.
А с другой стороны, где народ и где власть. В условиях, когда власть подменена решениями отдельных чиновников, даже очень умных, хороших, замечательных.
Угу.
Ну, например, вот прошлое правительство я считал самым слабым за последние 25 лет.
Я помню,
однако отдельно это все были замечательные люди. И есть.
Но это концепт, люди. Значит,
да, государство должно создавать условия, систему, а вовсе не принимать хаотичные решения популистского, политического и так далее плана.
Вот про популистские решения или про ситуативные решения. Накануне была новость, что Минфин предлагает обложить дополнительным акцизом табак, ничего, просто вот подальше от проводов, да, обложить табак дополнительным 20% акцизом, повысить его, чтобы на 20% повысить акциз, чтобы компенсировать нехватку бюджета федерального, там нехватка 100 миллиардов рублей, по-моему, недостача. И кто-то говорит, убьют двух зайцев сразу же, то есть, с одной стороны, люди, может быть, увидят пачку сигарет за 140 рублей не будут покупать, а с другой стороны, у нас наполнится бюджет. Но также и дальше можно пойти таким бухгалтерским методом. Насколько он эффективен?
Ну, он никак не эффективен. Бухгалтер не может обеспечивать дополнительную прибыль фирмы.
Он только считает, дебет с кредитом, да.
А по поводу акциза, это вообще, я считаю, несколько, ну, скажем так, наглое заявление правительства. Допустим, человек курит.
Да.
У него возникает в этой связи вопрос. Почему я из своего кармана должен оплачивать потребность всего общества, даже предполагаем, что бюджет не разворовывают, а все идет в дело.
Угу.
Ну, почему отдельная категория людей вдруг должна оплачивать всех? Это первое.
Так.
Второе, когда речь идет о увеличении акцизов, цен,
налогов
на различные группы товаров, мне всегда вспоминается старый анекдот. Так что ты теперь повышают цены на алкоголь? Так что, папа, ты теперь будешь пить меньше? Нет, это вы будете есть меньше. Я очень подозреваю, что это ударит по 40 миллионам семей курильщиков.
Ну, у нас же есть
концепция. А это уже не 40, у нас официально 34-40, никто поголовно не считал,
так.
Миллионов курильщиков, умножайте на 3 семья, ну и получится. С кого содрали?
Ну, хорошо, просто тогда какие варианты? Мы вспоминаем, правда, в основном вспоминаем суровые 90-е годы и периодически вспоминаем тучные нулевые годы, когда нефть и деньги лились рекой, можно было наполнять кубышку, что называется, вкладывать деньги, платить хорошие зарплаты, вот это вот все. Но получается, был такой концепт, вечно дорогая нефть, и, соответственно, есть денежные излишки, который может туда-сюда-сюда направлять. Сейчас этого уже нету. Вопрос возникает, можно ли наполнять бюджет, не имея вот этих золотых нефтяных денег?
Конечно. С самого начала 90-х годов мы все говорили, что нам нужно слезать с нефтяной иглы.
Так.
Советский Союз потерпел крушение, потому что уповал только на нефтяные доллары. Что нам нужна диверсификация экономики,
угу.
Нам нужно становиться конкурентоспособными по широкому кругу товаров. Вы знаете, это официальная идеологическая такая посыл,
да.
Он сохраняется и сейчас. Беспрерывно идет приговаривание о том, что нам нужно импортозамещение, диверсификация экономики, слезание с нефтяной иглы и так далее. Это идеология.
Угу.
А по факту жизни прошла идея о том, что все излишки от нефти нужно складывать в кубышку.
На черный день.
На черный день,
так.
Да. Ну, понимаете, экономика не развивается в ожидании черного дня. Вот если бы любой предприниматель занимался тем, чтобы всю прибыль не инвестировал в развитие производства, а складывал на черный день,
угу.
То, во-первых, черный день бы к нему пришел гораздо раньше, чем он ожидает,
так.
А во-вторых, невозможно на неопределенное время сэкономить, накопить денег.
Угу.
Это возможно,
так.
И это решение разумно только в том случае, когда власть бежит на короткую дистанцию, и стоит задача, что черный день – это сохранить власть на определенный период. Вот когда стоит задача, что нам нужны деньги, чтобы, когда возникнет кризисная ситуация, не покачнулась власть, вот тогда это разумное решение. А если говорить с точки зрения развития страны, стратегия, ничего подобного.
Хорошо. Если я понимаю, что события несколько разные, там, 98-й год, почему я спрашиваю, потому что, опять же, вы опытный человек, и работали над решением этой проблемы. Текущий кризис и кризис 98-го года, с вашей точки зрения, есть ли что-то в том периоде, что можно было бы перенести сейчас и тем самым улучшить положение в экономике?
Да.
Какой?
Пример только не 98-го года,
да,
а 98-го-мая 99-го.
Ну, да, хорошо, давайте так.
Правительство, пришедшее в сентябре 98-го года, угу, и ушедшее в мае 99-го,
так,
сделало фантастическую вещь. Во-первых, после дефолта, когда земля была просто выжжена экономическая, расплатились со всеми пенсиями, расплатились со всеми зарплатами, угу, дали такой толчок экономике, что мы, по сути дела, до 2008 года катились после этого толчка. Это при том, что нефть в конце 98-го года стоила, да, 9 долларов даже, за баррель. Да. Это было значительно ниже себестоимости, потому что себестоимость в то время была 13 долларов за баррель.
Угу.
Вот вам ответ на вопрос, можно ли что-то сделать? Можно, если есть к тому соответствующая воля.
Ну, здесь просто интересно, хорошо, тогда же и кубышки-то, по сути, не было никакой.
И кубышки не было, и ничего не было, и была выжженная экономика, и доллар скакнул в 6 раз.
Не спасла ли потом нефть подросшая? Положение.
А уже спасать не надо было. Промышленность заработала, финансовая система худо-бедно заработала. Все катилось, пока не докатилось до своего логического конца в 2008 году.
Казалось бы, сейчас, хорошо, другой момент. Есть даже повышенные доплаты были в период коронакризиса. Не было таких жестких, насколько я понимаю, проблем с невыплатой зарплаты, как это было даже в 90-е годы, в конце 90-х годов. Но при этом разговаривая с представителями, например, малого и среднего предпринимательства и читая множество заметок на этот счет, приходишь к выводу, что вот они говорят, ну, хорошо, вы нам дали отсрочку, но мы закрылись не в мае, а мы закроемся в октябре, потому что нам все равно платить это придется. Возникает другой вопрос. А что это за бизнес, который живет от зарплаты до зарплаты фактически? Ну, почему не умудряются создавать такую подушку?
Практически 90, более 90% бизнеса живет с колес. Конечно, есть бизнес, который имеет заказы, там, допустим, на 2021 год, но предоплаты, опять-таки, тоже не имеет. Так. А ему сегодня нужно создавать задел для того, чтобы даже гарантированные заказы выполнить в 2021 году.
Это правда.
Да. А большинство бизнеса живет с колес. Вот я что-то сделал, получил прибыль, расплатился с затратами, и, ну, там, включая зарплату, и что-то вложил на завтрашний день.
Или купил Мазерати. Такое тоже бывает, но редко, правда.
Это классический русский бизнес. Взять кредит, ну, это у Пелевина хорошо описано.
Это, кстати, не только у Пелевина описано, это было и недавно в Италии тоже, там, в Соединенных Штатах Америки тоже. Человек взял кредит, который выдавали под льготную процентную ставку в связи с коронавирусом, а купил себе Ламборгини или Мазерати, ну, что-то такое.
Но зато час славы. Проехаться по Бродвею на Ламборджини.
Может быть так, но мне кажется, все-таки нерационально.
И смысл жизни реализовался.
Другой
смысл
момент.
Смысл жизни его реализовался. У вас просто другой.
Ну да, но хотелось бы просто, знаете, как говорят, там, уверенность в завтрашнем дне, вот это все, концепт. Должен быть какой-то концепт. Ведь кризис, он же с точки зрения какой-нибудь философии, я не знаю, экономической, может быть, это либо полный крах, либо что-то такое происходит, и как бы там объект, который подвергся кризису, он выходит на какой-то новый уровень. У него какие-то новые горизонты открываются, новые какие-то концепции. Вот есть, если в двух словах, вы видите концепцию развития экономики России? В чем она?
У России очень хорошие базовые условия.
Так.
И у России, ну, опять-таки, псевдофраза «страна наша богата, порядка только нет». Угу. И у России нет адекватной экономической модели, адекватной как и текущей ситуации экономической, так и перспектив конкурентоспособности России завтра в новом технологическом мире.
Вот про это продолжим, да, поподробнее после новостей. Сергей Калашников с нами, первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике. Про это поговорим, еще про Беларусь обязательно тоже.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Сергей Калашников с нами, первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике. А перед новостями такую зацепочку мы сделали по поводу образа будущего российской экономики. Здесь еще наш слушатель пишет, сейчас скажу, кто. Прямая стимуляция через потребителя нужна, Роман Штутгарт. Через потребителя. Но чтобы это были не только заводы ВПК в качестве потребителя денежных средств выпуска продукции, а чтобы люди там ходили, покупали обувь, покупали там, чтобы легкая промышленность развивалась. Но вот пока трудновато почему-то. Что мешает?
Ну, во-первых, потребители в виде заводов ВПК, это люди, которые... Это огромное количество людей, получающих соответствующую зарплату.
Конечно, конечно.
То есть это тоже очень важно. То, что сама идея, что определяющим является потребительский спрос, спорить невозможно. И тот факт, что мы последние годы задавили потребительский спрос, дает эффект падения экономики, который мы сейчас наблюдаем.
А мы боролись с обществом потребления. Мне кажется, мы даже эту идеологию ставили в пику фактически западной идеологии.
Совершенно верно. Если в условиях кризиса все страны стремились к обнулению ставок, то мы, наоборот, их, как вы помните, держали на самом высоком уровне.
Кредитные, вы имеете
в виду? Да, кредитные, базовые ставки. И сейчас наше снижение, никак снижением назвать нельзя, потому что для производства оно все равно неподъемно.
Ну, а что мешает? Хорошо, у нас же есть два священных граля. Это ФНБ, фонд нацблагосостояния, и у нас есть инфляция. И вот как бы вроде есть кубышка, но попробуй побольше распечатать, а сразу же это приведет к всплеску инфляции. Если тратить вдруг деньги, опускать ставки, опять же, кредитные. Ну, то есть, и вот здесь вот мы балансируем.
Вы знаете, химеры в головах людей, которые принимают важные экономические решения. Вот я приведу пример главного ведомства Минэкономразвития.
Так.
Наверное, никто не сомневается, что такое громкое название Минэкономразвития вообще-то к экономическому развитию страны имеет далеко не первостепенное влияние. Угу. Тот же Центробанк, тот же Минфин имеют гораздо больше влияния, чем Минэкономразвитие.
А что, просто ведомство ради красивого названия, что ли?
А?
Ведомство ради красивого названия? Ведь по факту-то они же должны деньги выбивать.
Не решается один вопрос, фундаментальный,
так,
который ни Центробанк, ни Минфин в принципе не могут даже поставить, потому что это не их тема.
Какой?
Каждый раз, вот мы сейчас стоим на грани внесения нового бюджета.
Да.
Каждый раз, внося бюджет, правительство говорит, вот есть негативный сценарий, есть позитивный сценарий, пессимистический, оптимистический, и вот мы пойдем по среднему пути.
Так.
Зачем для управления страной нужен сценарий? Сценарий нужен так, чтобы знать, какая погода будет завтра. Минэкономразвития, правительство, внося закон о бюджете, должен ответить на вопрос – что мы получим в результате реализации данного бюджета? Вот у нас столько детских садов на сегодняшний день. На следующий год в результате бюджета мы получим вот столько-то. Вот у нас столько-то заводов таких-то. Вот получим столько-то. Вот сегодня мы микроэлектронику не выпускаем, а завтра будем выпускать и так далее.
А потому что у нас есть внешние шоки. Какую оценку даст агентство Fitch? Как будет себя чувствовать бумажная нефть? Как поступят ФРС США? И пойдут ли американские домохозяйки в Walmart покупать новые джинсы?
Это очень важные факторы. Они особо сильно влияют, когда я у себя на даче колупаюсь на грядке. Я вот и думаю, как же вот мне обеспечить, чтобы Fitch не помешал, или национальная резервная система не помешала росту картошки или лука у меня на грядке или моей клубники.
Рост картошки нет, а рост кубышки, да.
Но согласитесь, самодостаточная страна, целый континент, субконтинент, по сути дела. Ну, при чем здесь все это?
Потому
у нас что, не хватает кредитов? У нас, извините меня, полтриллиона долларов запас. У нас что, не хватает рынка сбыта 150 миллионов, да плюс еще вся экономическая чаша бывшего СНГ?
Так.
У нас что, не хватает базовых ресурсов? Чего-то не хватает, но основные базовые ресурсы у нас есть. Вопрос, какая разница, какая погода на Бродвее, я имею в виду на бирже, на Уолл-стрите, для того, чтобы у меня все делалось, производилось и так далее.
Потому что вот недавно буквально совсем... раньше же как? Потому что санкции, поэтому там повышались цены или повышались ставки, потому что не было доступа к дешевым деньгам у российских банков, в свою очередь. А теперь универсальное объяснение – это коронавирус. Мы повышаем акциз, потому что коронавирус. Мы повышаем цены на продукты, или они повысятся, цены на картошку, ту самую, которую вы выращиваете на своем участке, потому что коронавирус. Коронавирус, потому что пандемия.
Картошка – это очень хороший пример.
Так.
Когда я вижу, что мы продаем даже в магазинах и на рынках картошку из Литвы, Польши и даже Аргентины, у меня в голове это не умещается.
Картошка оттуда завезена, поэтому
правильно,
картошка из Аргентины.
Правильно, а не проще ли организовать достойно? Картошки можно вырастить сколько угодно. Это... Организуй ее сбыт. Почему люди не выращивают? Потому что сбыты не могут организовать, куча препонов. Теперь, что касается причин, почему мы не можем развиваться. Ну, вы понимаете, ну, зачастую они просто звучат смешно. Я понимаю, что во всем виноваты американцы. Но, может быть, они не так виноваты, как мы сами.
Это вы говорите о том, чтобы мы были субъектами уже экономического развития, а когда ты объект, уже хочется... Ну, там-то были дешевые кредиты, а теперь отрубили дешевые кредиты. Там-то были технологии.
У нас есть деньги. Вот понимаете, вот вы говорите, фонд национального благосостояния.
Да.
Но это же огромный мешок.
Конечно.
Давайте, чтобы он приносил прибыль, а не таял под инфляцией.
Тоже вариант, ну, значит, это какой-то страх или что? Или, ну, просто я попытаюсь логически
это
понять,
просто
а что это такое?
Отсутствие задачи бега на длинную дистанцию.
А, это задача,
вот если сказать, вот в чем
длинные
порог,
деньги
это потому иметь. Что все на всех уровнях бегут на короткую дистанцию.
Тактические ходы, безусловно. Тактические ходы. Ну, хорошо, здесь валютный еврофонд через Набиуллин подавляет любое развитие России, говорит 937-й. Что же мы такие бедные, наверное, потому что мы такие умные, говорит Владислав Эдуардович. Но тут по поводу Решетникова. Вы вспомнили Минэкономразвития? Решетников говорит, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Мы ведь живем в глобальном мире спекуляций. Та же самая бумажная нефть, она стоит гораздо дороже фактически, и она определяет вообще, что происходит на мировом рынке. Нежели сколько нефти этой выкачали.
Понимаете, я экстремист.
Ой,
вот если
282, осторожно. У меня маленький ребенок, Сергей Вячеславович. Вы здесь осторожнее.
Вот если министр экономики говорит, что рубль недооценен, я вот как профессор, принимающий экзамен у студента, сразу такому студенту ставлю 2 и говорю, пошел на пересдачу.
О,
рубль не может быть оценен по той простой причине, что он условная единица. Он не является твердо конвертируемой валютой. Это чисто декларативно-спекулятивная валюта. Вы понимаете, что любой человек знает, что с этим долларом за границей делать нечего. Это только в России он может его конвертировать.
С рублем. С долларом за границей как раз много чего можно сделать, это правда.
Я оговорился с рублем. Понимаете, так. Рубль не товар в данном случае. Рубль не эквивалент товара в данном случае.
Рубль – это средство.
Это определенная номинация. Поэтому, если министр экономики мыслит такими категориями, два и пошел на пересдачу.
Но министр финансов при этом говорит, что нам выгодно, когда у нас происходит ослабление рубля, потому
конечно,
что для бюджета.
Это выгодно не для бюджета прежде всего, хотя и для бюджета тоже. Это выгодно прежде всего, что наш экспортный потенциал сразу становится более доходным.
Так.
Я плачу рублями, которые ничего не стоят, практически, а получаю твердо конвертируемую валюту, которая что-то стоит. Поэтому, конечно же, почему Китай держит юань? Потому что ему абсолютно не нужно, чтобы юань укреплялся.
Тогда, смотрите, другой момент. В условиях вот этой вот меняющейся экономики, нового технологического уклада, мы глобально как бы самостийны, самостоятельны, нам не нужно никуда примыкать, условно, к Европейскому Союзу, к Америке в те времена, а теперь к Китайской Народной Республике в текущие времена, или все-таки от глобализации вообще никуда не деться, и так или иначе мы не можем быть вот полностью как единица?
Да нет. От глобализации никуда не деться.
Все-таки. А ну, Трамп пытается.
Нет. Это тоже условное, как говорится. Просто в этой глобальном мире каждый пытается занять свою наиболее лучшую позицию, лучшую нишу. То, что мир стал маленьким, что он стал доступным, что он стал информационно единым, ну, это объективные вещи, против которых трудно спорить. Вопрос другой, что изменились правила конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности. Страны.
Так.
Та же самая маленькая Белоруссия, мы вскользь ее упоминали,
да.
По IT-технологиям, IT-компаниям значительно опережает российскую большую замечательную федерацию.
И предполагала, что эта страна, в принципе,
понимаете,
стоит таким клондайком.
Просто был сделан акцент именно на том, что является завтрашним днем или даже уже сегодняшним.
Хорошо, но теперь в Белоруссии сложная политическая ситуация. И Российская Федерация дает 1,5 миллиарда долларов. Зачем?
Ну, я думаю, содержать силовиков. А иначе как же Лукашенко будет сдерживать народ?
Но так как вы еще председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике, и вы сказали мне за эфиром, что 28 числа будет заседание.
А что
обсуждать в условиях такой политической нестабильности?
Состоялась встреча президентов.
Так.
Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина. Одним из очень важных посылов было то, что прошло в эфире, то, что мы должны в дальнейшем развивать экономическую интеграцию. Вот вопрос дальнейшей экономической интеграции, независимо от той политической ситуации, которая есть в Минске в данном случае, мы будем обсуждать.
А это возможно, обсуждать экономическую интеграцию, и что под ней подразумевается? Пугал даже Александр Григорьевич Лукашенко, пугал своих же людей и говорил об этом Европейскому Союзу и представителю американского истеблишмента, который приезжал, что экономическая интеграция подразумевает поглощение Российской Федерации и Белоруссии.
Ну, в данном случае речь идет не о глобальной экономической интеграции, что придает некий политический оттенок
этим
обсуждениям. Речь идет о точечных проектах, которые развиваются в рамках союзного государства и которые не прекращались, не прекращаются и будут и дальше развиваться на благо обоих стран.
С вашей точки зрения, как можно действительно продолжать экономическую и вообще любое взаимодействие в условиях политической вот этой вот нестабильности? Можно банально не замечать. Александр Григорьевич Лукашенко каждый день делает заявления следующего характера, и они идут как бы в пику с заявлением Тихановской, там, штаба Бабарика и так далее. Тихановская говорит, мы вам гарантируем безопасность в случае мирного ухода. Лукашенко следом через Белту говорит, а я не вижу вообще никаких предпосылок революционных, мы задавили это революционное зерно в зародыши, и поэтому ничего не мешает. Все, погуляют, мол, и перестанут ходить. Как он тут сказал, иногда люди по воскресеньям ходят. Можно не замечать, но это же не значит, что этого нет.
Понимаете как? Ну, мы живем в разных плоскостях. С точки зрения геополитической этого замечать нельзя, вы совершенно правы. С точки зрения конкретных коммерческих сделок между конкретными экономическими субъектами, ну, конечно, там где-то шумит вверху, а мы-то внизу торгуем. Так. Если речь идет о конкретных проектах союзного государства, то, конечно, очень важным является общая ситуация. Но при этом это не означает, что мы не должны продолжать наши совместные разработки, производство сельхозтехники и так далее.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Слушаем вас, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Сергей Валентинович, вот вы правильно отметили, что... Вячеславович, извините. Экономический блок ведет очень куцую экономическую политику. Но ведь ваш Совет Федерации является одной из ветвей власти. Так. Нельзя ли эту власть употребить для коррекции вот этой политики?
Тяжело вздохнул Сергей Вячеславович.
Съесть-то он съест, кто же ему даст? А в Совете Федерации, начиная с 2015 года, работала комиссия по экономическому развитию, которую я как раз и возглавлял. На наш взгляд, мы провели очень глубокий, с участием всех, ну, скажем так, ведущих экспертов страны, анализ экономической ситуации, и итогом стала выработка некой новой модели. Причем это не модель такая всеобъемлющая, это просто те первоочередные шаги, без которых экономическое развитие невозможно. Мы готовили, по сути дела, этот документ к маю 2018 года, предполагая это как новый экономический путь.
Да.
К сожалению, на этом все наши работы и остановились. Вот я, вот мы начинали с того, что я ухожу в Государственную Думу, вот я считаю, что в Государственной Думе у меня будет больше возможностей реализовать ваш вопрос о том, чтобы влиять на текущую политику.
Юрел говорит, IT-компания уходит из Беларуси, это как-то скажется на экономике соседей?
Безусловно, безусловно. У Беларуси нет практически, кроме калия, никаких природных ресурсов. Поэтому уход ведущего сектора экономики, большинства компаний, самым негативным образом скажется на развитии.
Вот я почему еще заостряю внимание на политической вот этой нестабильности, которая есть в стране, которую, наверное, с точки зрения глобальной политики можно не замечать, но на местах, и если тебе дают кредит в $1.5 миллиарда, может быть, тоже можно не замечать. Но другой момент. Ведь политическая ситуация – это же фактически почва для взращивания, в том числе, каких-то экономических как бы сфер. Вот была сфера IT. Потом пришли с обысками, потом оказалось, что там чуть ли не какой-то кластер вообще по помимо IT-революционный кластер, ну что-то такое, потому что люди прогрессивно мыслящие, может быть, думают про заграницу, может быть, там сотрудничают с поляками, не знаю, мало ли что там может быть. И как в этих условиях тогда страна, как вы видите вообще будущее Белоруссии, ее развитие?
Вы знаете, как ни странно, много работаю в Беларуси, общаюсь, я с оптимизмом смотрю на будущее Беларуси. Вы знаете, Беларусь в легкой форме, очень в легкой форме, переболела таким оголтелым либерализмом. При этом она достаточно адекватно и категорично отказалась от тех трудностей, которые нам сулил Советский Союз и социализм. Да. То есть, по сути дела, на мой взгляд, Беларусь сейчас вышла на некий такой, я бы сказал так, путь восточной, соцстран Восточной Европы, когда, не впадая ни в какие крайности, они настроены на конструктивное развитие. Но опять-таки вопрос, кто настроен?
Кто, да.
Настроен президент или настроен народ? Вот для меня ответ, что настроен народ.
А тогда хорошо, насколько важно, кто стоит у власти, потому что сейчас, мы даже проводили голосование на нашей станции, они, безусловно, не репрезентативны, это сразу нужно понять, но в целом. Вчера буквально я проводила голосование, Лукашенко – это как бы будущее Беларуси, новое будущее, или все-таки Лукашенко – это прошлое Беларуси? Примерно 50 на 50. И многие говорят, что... Так там же чистые улицы, так там же работающие предприятия, которые заточены, кстати, на российские, в том числе, естественно, на российскую промышленность, на российскую экономику, они не думают, что может быть гораздо хуже. Как бы пугают тем, что было когда-то 30 лет назад. Но определенная политическая стагнация, она же тоже фактически ведет к некой деградации, в том числе экономической. Вот здесь есть какой-то баланс?
Есть. Вернее, баланс насчет баланса не знаю. Баланс, я думаю, нужно строить.
Так.
А то, что связь есть, это безусловно. Ну, сразу хочу сказать, что, конечно, навряд ли белорусы могут простить направленный на них автомат, на народ. Не знаю, мне кажется, что это непрощаемые вещи. Когда человек ради личной власти направляет на людей, на свой народ автомат, ну, это, наверное, не очень хорошо. Второй момент. Может ли власть способствовать или, наоборот, мешать экономическому развитию? Конечно же. Те законы, те налоги, те преференции, та даже атмосфера. Вот человек говорит, ну, что они сытые, что они бунтуют-то? В Советском Союзе мы тоже были сытые. Не бог весть, как богато жили, но с голоду никто не умирал. Однако людям хотелось свободы. Они не хотели затхлости. Человек, в отличие от животных, не только едой живет. И поэтому, мне кажется, что здесь как раз связь очень сильная. А новая экономика, она как раз требует свободного человека, а вовсе не раба.
Но тогда государство должно становиться фактически тем самым менеджером, что точнее, чиновники, там, в том числе даже и высшего эшелона, должны становиться теми самыми менеджерами. И размывается тогда сакральность власти, которая была как в Советском Союзе, как, значит, правопреемница там, Российской империи, там тоже была сакральность вообще власти от Бога. А потом это все перенеслось и на современную историю, разве нет?
Ну, насчет сакральности власти здесь есть вопрос. Фундаментальное философское решение этого вопроса, что власть принадлежит народу.
Это декларация.
Одну секундочку. Это декларация в нашей действительности. А созданы ли механизмы, которые обеспечивают это? Угу. Как это ни странно звучит, созданы.
Выборы.
Да, 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 сменяемость и выборы.
Сменяемость, да, но кто-то скажет, что выборы – это как ширма, условно. Почему? Основная претензия вышедших протестовать к Лукашенко.
Ответ простой. Ответ – нет, основная претензия – свободные выборы.
Конечно, да. Конечно. Выборы-то сами по себе есть.
Основная эта проблема заключается в том, конечно, демократия – абсолютно несовершенный метод правления, но остальные еще хуже.
Каких свобод в Беларуси не хватает народу, говорит Николай Любер.
Если человек не видит, чего ему в этой жизни не хватает, ему это и не надо. Пусть Николай не заморачивается, живет, как живет.
Я просто понимаю, можно здесь, наверное, найти какую-то аналогию, вот когда маленькие дети и даже взрослые, подростки, вот у них пубертатный возраст начинается, и он все равно там бунтует, там ругается с родителями, ходит, хлопает дверью, еще что-то, в какие-нибудь субкультуры вступает, это ерунда всякая. А ему родители говорят такие все приглаженные, значит, чистые. Он говорит, ну что тебе еще надо? Я тебе вот это уже дал, у тебя холодильник полный, у тебя и PlayStation есть, у тебя это есть, что тебе еще надо? А он говорит, да это все ладно, это у меня есть, а вот мне вот чего-то еще там, самовыражение. Вот здесь примерно то же самое. То есть отношение народ-ребенок и как бы...
Нет,
с точки зрения Лукашенко, который так или иначе зачистил политическое поле.
С точки зрения Александра Григорьевича все может быть, но мы не знаем, что у него в голове.
Да.
А что же касается бунта детей, то это естественный процесс самоидентификации. Человек хочет понять, кто он есть на этом свете. Если он существо, пожирающее продукты, значит, он, зачем ему бунтовать? Если он ищет чего-то...
Пока продукты есть, кстати.
Если он жаждет высоких дел или еще чего-то, то это совсем другое дело. Человек, по сути дела, нащупает свою сущность.
Конечно, но...
Я не могу сказать, что это болезнь для всех. Далеко не все стремятся нащупать свою сущность.
Ну да, ну а конфликт отцов и детей. Хорошо, дети хотят снести мир отцов, а отцы хотят сохранить этот мир, либо конкурируя с детьми, либо просто говорят, дураки, вы же не понимаете, как было-то, оно ж тогда было вообще в лаптях, ходил, было так ужасно.
Дети не хотят смести родителей. Дети просто хотят найти свое место. А родители им в этом мешают.
Выход-то из этого положения есть, не знаю.
О, воспитание вещь особая.
Да, Сергей Алексеевич, коротко, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Сергей Вячеславович, Откуда у ЛДПР будет реальная политика в Госдуме, если Единая Россия принимает решения без вас, как, впрочем, и без КПРФ? Вы можете привести примеры?
По поводу большинства.
Могу сказать. Дело в том, что всегда есть так называемый потенциал субъектности, когда кто-то чего-то хочет сам.
Конечно.
И есть потенциал объектности, объективная ситуация. Если Единая Россия говорит, что белое – это черное, то есть небольшой шанс доказать им, что все-таки белое – это белое, а черное – это черное. И таких примеров я даже из своей практики, в том числе и в Совете Федерации, могу привести достаточно много. Уже тот факт, что ряд законов Совет Федерации вернул Думе, свидетельствует о том, что не все так однозначно.
Сергей Вячеславович, спасибо вам большое. Приходите еще. Сергей Калашников, первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.